Вадим, привет!
Привет, Жень.
У нас с тобой сегодня очень интересная тема. Эта тема посвящена обучению сложным двигательным навыкам. И сегодня конкретно мы хотим поговорить о разнообразных теориях двигательного обучения. Ну, то есть обучение навыкам, оно же, или обучение технике, да, в литературе научной это называется как двигательное обучение или моторное обучение. Ну, этот термин мы сегодня и будем использовать. И есть много разных теорий, которые какие-то из них уже устарели, и мы просто вскользь скажем пару слов, какие-то из них до сих пор используются. И основная задача этого разговора или цель не в том, чтобы просто эти теории, скажем, ну, осветить, да? Зачем они нам вообще нужны? Ведь мы же практики, мы же в поле работаем, правильно, учим там приседать, там прыгать, бросать что-нибудь и прочее. Вот. Но, как известно, практика без теории она что?
Слепа.
Она слепа. И теория в данном случае или теории нам нужны для того, чтобы лучше понимать, а что происходит с точки зрения физиологии, когда мы кого-то обучаем. Потому что ведь, ну, некий спойлер, да, не столько мы обучаем кого-то, как тренеры, сколько мы создаем условия для того, чтобы нервная система человека, ну и в принципе все его системы самоорганизовались для более эффективного решения двигательных задач. И чтобы понимать, как это происходит, нам и необходимо вот эти теории. Потому что, ну, а какие команды давать? А какие слова использовать? А обратную связь ее сразу надо давать? Или можно давать не сразу, а с каким-то оставленным эффектом, да? А насколько варьировать практику и как ее варьировать? Она должна быть хаотичной или она должна быть какими-то блоками, допустим, варьированной и прочее? Вот тут много вопросов, на которые нам педагогика не обязательно может дать ответ. Педагогика нам говорит, что? Вот есть там этапы обучения, да? Есть этап первоначального разучивания,
Да.
есть этап формирования двигательных умений, есть этап формирования устойчивых двигательных навыков. Ну и вот там есть требования к этим этапам и прочее. Когда доходит до реализации, что мы часто видим? Типа, ну делай вот так вот, делай как я. Ну что ты не можешь, ну как бы делай, что ты, дурак что ли? Вот, давай там таз вверх или там напрягай квадры или что-то еще. Ну и в итоге получаем некие такие смешанные результаты. Вот, поэтому эти теории сейчас кратко осветим и начнем мы с самой первой. Она самая старая, это 1906 год, и это физиолог Шеррингтон и его теория рефлексов, которую он все пытался описать через рефлексы. Собственно, это же недалеко, как бы спустя, после того, как Павлов сформулировал свою
Да,
теорию, получил
да.
Нобелевку и прочее, да? Вот, и,
В 1904
наверное,
году Павлов получил.
да. И поэтому неудивительно, что в то время, собственно, это, наверное, была эврика для всех. А, ну все понятно, вот у нас есть безусловные рефлексы, вот есть условные. Условные – это когда мы учимся. Ну и типа, и дальше любое движение сложное – это комбинация каких-то там разных вот этих
И
рефлексов.
давайте теперь этим все мы и объясним сразу, раз у нас такой прорыв, да.
Да. Вот, но мы сейчас понимаем, да, что это, ну, у нас есть рефлекторное движение, и только частично мы можем двигательное обучение объяснить, точнее не так, рефлексы, они только частично, да, у нас участвуют в произвольных движениях и в двигательном обучении в том числе. Вадим, может быть, по рефлексам пройдешься, по...
Да, ну это один из уровней, безусловно, базовый. Бернштейн, например, уже развивая все эти идеи дальше, он это определял как уровень А. Собственно, если мы будем с вами говорить о рефлекторном принципе, то мы понимаем, что там лежат действительно вот эти замкнутые нейронные контуры, которые идут от спинного мозга на периферию, либо на вегетативную железу, либо на двигательные нейроны в мышцах. И конечно, здесь до головного мозга, до вмешательств там, коры больших полушарий не доходит, потому что надо принимать решение быстро в ответ на какой-то значимый раздражитель. Ну и у нас на уровне рефлексов работают такие истории, как там вегетативный тонус мышц сосудов, работа сфинктеров, диафрагмы, тазового дна. Опять же, мышцы кора, которые обеспечивают нашу там поздность, равновесие. Вот, положение тела касаемо там, да, головы, позвоночника, таза. И, конечно, мы с этим тоже можем работать, например, с людьми, которые имеют какие-то неврологические дисбалансы, либо проблемы с дыханием. Также это актуально для людей, которые готовятся к родам, либо восстанавливаются после родов. Вот. А также, когда мы говорим о всяческих коррекциях осанки, либо работы с пожилыми людьми, этот уровень рефлекторный, он для нас актуален.
А как на уровне работы с осанкой мы с этим уровнем можем работать? Точнее, не
Ну,
так, может быть, пару примеров, как мы можем с этим уровнем работать. Вот так лучше сказать.
задача, опять же, дать, скажем так, за счет эферентных связей, то есть, опять же, получается воздействие на аппарат, который обеспечивает, мышечный аппарат в первую очередь, который обеспечивает нам поддержание там позы, опять же, как ну, мы их называем условно, понятно, что это конкретные мышцы, мы говорим о том, что это более глубокие мышцы, которые на самом деле тяжело контролируются сознанием, то есть мы как-то все равно стараемся задействовать какие-то более поверхностные мышцы, которые управляются более грубо, а там нужна такая довольно тонкая надстройка, используя, опять же, все механизмы, которые мы можем использовать. То есть это не только какой-то там сознательный, произвольный контроль, а вопрос о каких-то массажных взаимодействиях, о каких-то действиях на кожу, на рецепторы кожи, на фасцию. Опять же, запуская какие-то вещи, связанные с дыхательными практиками, да, то есть, когда мы говорим о работе диафрагмы, то есть вот это вот все, оно позволяет воздействовать как бы на этот уровень, но опять же, опосредованно, да, как сказать, опосредованно, воздействуя на вот мышцы, которые, на этот аппарат исполнительный, который это обеспечивает. Но как бы вот на уровне рефлексов можно воздействовать, опять же, какими-то манипуляциями прямыми, например, на вот это. То есть, когда мы обеспечиваем какое-то там давление, или поглаживание, или разминание, то есть какие-то вот эти техники разной степени там мягкости и жесткости, интенсивности, вот, мы можем оказывать на вот это влияние. Но, опять же, да, вот этот рефлекторный уровень – это самый базовый, и все последующие уровни, если мы говорим, опять же, о теории Бернштейна, я просто немножко задействую, они надстраиваются над ним. И, конечно, если этого уровня, вот этого базового рефлекторного нет, если он, ну, как скажем так, либо какие-то его части не реализуются живым организмом адекватно, либо где-то идет какой-то сбой, понятно, что никакой надстройки выше лежащих уровней качественной ее не будет. То есть и нельзя говорить о каком-то высшем уровне развития, там, назовем его там двигательного интеллекта, да, когда решаются какие-то сложные задачи. Ну, это вряд ли сложно представить, если у человека просто там есть неврологические проблемы, у него просто там голова не может управляться, и в пространстве она не может, череп расположиться или таз, да, то есть это невозможно. Вот. То же самое остается проблема, как ты правильно сказал, педагогических, да, подходов. Нельзя скакать с одного уровня на другой резко, если этот уровень еще не освоен, мы скачем на другой, но это происходит, к сожалению, сплошь и рядом. Почему-то. Да.
Я только хочу здесь что добавить, что, ну, условно, в зале мы можем работать напрямую, наверное, или не напрямую, опосредованно, опять, наверное, тут мы везде опосредованно работаем, но частично это миотатический рефлекс, рефлекс растяжения, когда мы отрабатываем что-то плиометрическое, да, то есть мы в движениях стараемся научиться использовать цикл растяжения-сокращения. Часть, соответственно, вот того, что происходит при цикле растяжения-сокращения, частично происходит за счет миотатического рефлекса растяжения. Вот это мы можем стараться как бы использовать, да, для повышения эффективности или мощности движений, или экономизации каких-то действий. Вот. Ну и еще в зале мы можем использовать какую-нибудь там, не знаю, постизометрическую релаксацию, вот что-то такое, построенное, опять же, на рефлекторных откликах и на том, чтобы, то есть за счет этого мы стараемся расслабить мышцы, увеличить, например, амплитуду движения, прежде чем мы будем ее использовать дальше где-то. Но опять это опосредованное влияние, а в основном это то, о чем говоришь ты, это некий фундамент или там, ну, не знаю, базовый уровень, на котором настраиваются все остальные более сложные.
Ну, по сути, если мы говорим особенно о нормальном развитии там ребенка, дальше там подростка, особенно если, ну, вообще в целом, как бы скажем, мы говорим о здоровом человеке неврологически, то есть этот уровень как бы он автономен, и он не должен вообще требовать никакого нашего сознательного участия, в этом и есть как бы его задача ключевая. То есть эти задачи, они решаются, да, вот, системами автономными, физиология наша идет как идет, а голова решает какие-то более важные жизненные задачи, там, либо двигательные. Но случаются, да, ситуации, когда, вот, которые я и перечислил, не все здоровы неврологически, не у всех, там, включая какие-то и мышечные изменения и прочее, может быть оптимальный тот же самый паттерн дыхания, кто бы там что ни говорил, но я имею в виду не сам акт как таковой, который там тоже регулируется автономно. Ну, например, мышцы действительно сильно перенапряжены, и вот как недостаточно, да. То же самое касается девушек, которые готовятся к родам, либо после них восстанавливаются, потому что тоже процесс очень мощный, да, и за собой много последствий, да, влечет изменений. И то же самое касается, если действительно есть запрос на тренинг там либо пожилых людей, либо коррекции позы, вот, положения тела, то есть надо к этому уровню будет прибегать, вот.
Ну, кстати, да, про дыхание ты сказала, я что-то потом забыл про это. В зале мы с дыханием тоже можем работать, и это не надо переоценивать, наверное, да, потому что есть сейчас целые школы, которые они строят всю свою работу там, на дыхании, там дыхание, вдох через одну ноздрю, выдох через другую и прочее. Вот. И там где-то есть перегибы, но, в общем, в целом мы понимаем, что это действительно очень мощное, на самом деле, средство, которое можно использовать, главное, ну, использовать по назначению.
Безусловно.
Ладно, следующее, это, хотя на самом деле вот хронологически, следующее, это Бернштейн, но я его хочу оставить чуть на потом, потому что уж слишком он хорош, а в начале американские, зарубежные эти теории осветить, которые, ну, имеют более ограниченное, скажем, применение, вот, и это иерархическая теория Адамса, которую он где-то там в 1971 году сформулировал, и это называется еще теория замкнутой петли или замкнутого цикла, close loop. Вот. И она описывает прежде всего циклические и медленные движения. Ну, то есть, например, какой-нибудь присед. Опускаешься вниз, встаешь, опускаешься вниз, встаешь. И почему она называется вот теорией вот этой замкнутой петли? Потому что она описывает, по сути, вот этот обмен афферентной информацией и эфферентный управляющий. Для наших слушателей, тех, кто сейчас вот они такие афферентные, эфферент, непонятно ничего. Вот эфферентная или эффекторная она еще может быть. Да, это вы можете прям так и запомнить. Эффект, условно. То есть то, что создает эффект, это управляющая информация. А афферентная, другая, это как бы обратная связь. Та, которая поступает от всех чувствительных рецепторов, чувствительных окончаний, и за счет которой мы можем корректировать сокращение мышечное, свое поведение, свои движения и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну и, соответственно, в чем вот эта теория вообще она заключалась? В том, что для двигательного обучения, для овладения, по сути, оно очень сильно привязано к цели. Ну, как, наверное, любое, но здесь оно прям супер сильно привязано к цели и к четкости выполнения, к реализуемой траектории. То есть необходимо, допустим, если мы говорим о приседе, отрабатывать идеальную траекторию приседа, идеальную траекторию приседа. И тогда при реализации этой идеальной траектории нервная система получает оптимальную, чистую, такую максимально чистую обратную связь, вот эту афферентную обратную связь. И за счет этого учится, соответственно, и эффективнее управлять, и таким образом как бы там формируется умение, навык, чего угодно еще. Там, на уровне вот этих теорий там нет разделения умения, навык, там есть просто... Там обычно просто скилл идет или что-нибудь такое.
Подходы, скорее.
Да, вот. И получается, что как бы частично, ну, то есть здесь есть корректная часть, правильно? То, что касается обмена афферентной, эфферентной информации, там, коррекции и прочее.
Ну, это вообще основа, получается, физиологии. Оно же даже при рассмотрении, да, всех этих подходов к моторному обучению, там же сразу пишется, да, то есть, что с позиции физиологии мы все равно будем говорить там о головном мозге, о спинном мозге, будем говорить о периферии, которая это все реализует. И плюс, опять же, в головном мозге мы получаем там в коре больших полушарий одни зоны, говорим всегда о мозжечке, говорим там и так далее и тому подобное. То есть, все равно, так или иначе, здесь же надо отделять все педагогические термины от физиологии, да, которые происходят, чтобы лучше в этом разобраться. Но Естественно, любое моторное двигательное обучение, оно будет построено на вот этих нисходящих и восходящих потоках информации. То есть, грубо говоря, что-то задумать, если это необходимо, конечно, задумать. Потому что можно задумать, реализовать, можно сделать автоматически, как мы сказали, это на уровне рефлекторном, да, уровне. Но дальше все равно надо как бы получить информацию. И здесь, опять же, получить ее, либо проанализировать и сделать иначе, чтобы достигнуть действия, попытаться это достигнуть, либо, опять же, на том же рефлекторном уровне сделать новую попытку. Но круги, они как бы по определению, если особенно речь идет о двигательном обучении, они замкнутые. То есть и
Да,
это
да,
особо.
да. Вот, и это основа, но конкретно вот эта теория, она имеет два минуса или два ограничения. Первое, это то, что она не описывает какие-то быстрые движения или баллистические, в том числе, движения, да, когда, ну, там есть определенное отставание между получением вот этого восходящей информации и дальше там коррекции ее может уже не быть, да, нечего корректировать, если ты летишь, если ты в полете. Вот. И поэтому, когда движения становятся ацикличными или они слишком быстрые, вот конкретно вот эта структура, она их, ну, просто не описывала. Может быть, и целенаправленно было, они концентрировались намеренно, может быть, что-то еще. Это первое. А второе ограничение – это как раз вот это требование к наработке идеальной траектории, которая, как мы знаем, ну, не существует.
Не существует и недостижимо, да.
И вот это, да, и недостижимо. И когда вот они говорят, там вот эта замкнутая петля, вот, соответственно, намерение, движение, обратная связь, коррекция движения и прочее, это происходит как бы в вакууме. То есть вот эти теории они тогда не рассматривают, а что происходит там, как внешняя среда влияет. Они не рассматривают, что с внутренней средой в том числе происходит. Да, внутренняя среда у нас, как мы знаем, она непрерывно меняется. Даже на уровне того, что происходит с энергообеспечением, с процессом накопления метаболитов, к примеру, с тем, как это сказывается, с утомлением двигательных единиц, да, и снижением их сократимости, с тем, что, соответственно, у нас определенные мышечные группы могут доминировать, как синергисты, и потом, по мере того, как накапливается утомление, они могут отходить на второй план, и у нас что происходит? У нас меняется техника, правильно? Потому что другие мышечные группы или другие пучки просто, они становятся более активны, потому что они свежие, потому что там есть креатинфосфат и прочее. Вот. И эта внутренняя среда, она меняется от повтора к повтору. В начале подхода не то же самое, что в конце подхода. Она меняется от подхода к подходу, и она меняется от тренировки к тренировке. И нет никакого понятия. И вот это как раз мы сейчас почти уже скоро перейдем к Бернштейну. Но Бернштейн как раз это хорошо показал, что вот этот принцип, который он сформулировал, повторение без повторения, да, при внешней схожести движений, они никогда не бывают одинаковыми. И поэтому, если мы думаем о том, что мы нарабатываем. И вот это, кстати, это уже имеет очень четкий, точный, практический перенос на тренерскую деятельность. Потому что среди тренеров много людей, которые верят, что вот надо нарабатывать идеальную траекторию, что она у человека есть, и они вот этот идеал какой-то пытаются прям воспроизводить. Причем этот идеал, он может быть взять вообще с какой-то модели какого-то атлета, и эту модель они, или человека, они натягивают на эту модель, то есть там пытаются воспроизводить углы, там еще что-то, без учета антропометрии, например, индивидуальной, да, каких-то различий. Вот. Или, может быть, для конкретного человека пытаются вот какую-то супер идеальную траекторию нарабатывать, из которой дальше шаг вправо, шаг влево, просто все нельзя. Нельзя расстрел, потому что это совершенно неверно, что, ну, как бы опять-таки не совсем корректно. И поэтому вот здесь можно для себя уже взять, что идеальная траектория, друзья, это миф. И если мы думаем о том, что нам нужен вариативный навык, стабильный навык, никакая идеальная траектория нам не нужна. Нам нужны другие параметры. Вот, еще одна теория следующая. Это, я не знаю, здесь ты хочешь еще что-то добавить?
Нет, нет, исчерпывающе, хорошо.
Следующая теория, она достаточно, вот это уже очень популярная, и она популярная до сих пор. Это теория Шмидта о двигательных программах или двигательных схемах. И до сих пор, кстати, сейчас продается учебник, он супер дорогой, он стоит там долларов 200-250, наверное. Что-то такое основательное, знаешь, труд, он уже там много раз переиздавался. И, ну, это такой обстоятельный труд. Я, если честно, его не читал. Вот, потому что как бы у этой теории тоже есть ограничения. Она оперирует двигательными программами. И вот там Шмидт, он говорил о чем? О том, что когда мы выполняем какое-то произвольное движение, мы выполняем его на основе каких-то генерализованных двигательных программ. И дальше при выполнении движения, ну, включается так называемая программа выполнения, то есть то, что, ну, некая управляющая программа, да, или схема. И дальше тут же включается программа контроля выполнения. Ну, по сути, это, наверное, вот программа как раз анализа вот этой афферентной обратной связи. И она же программа обнаружения ошибок. И здесь она похожа на то, что Адамс говорил, в том плане, что здесь тоже есть некая идеальность, то есть тут есть некий эталон, в сравнении с которым вот и работает программа, например, обнаружения ошибок, да? И вот эта теория, она, скажем, ну, больше разных произвольных движений может описать, но у нее тоже есть ограничения, связанные они с тем, что вот, во-первых, она не описывает, к примеру, то, что связано с идеомоторным обучением. То есть и то, что Адамс говорил, то, что Шмидт говорил, оно требовало именно физического выполнения, многократного, на основе которого нарабатываются вот эти двигательные схемы, двигательные программы и прочее. Да? Вот. Но мы знаем, что есть феномен идиомоторного обучения, правильно? Когда ты ничего не делаешь, ты лежишь, ты воображаешь, как выполняешь какое-то двигательное действие, и у тебя в следующий раз, когда ты выполняешь физически двигательное действие, качество его улучшается. Вот. И эти теории, они не могут это описать. Они не могут также описать вот обе эти теории, они требуют мгновенной обратной связи. Условно, я сделал присед, да, ты мне сразу сказал, там вот это хорошо, вот это не очень хорошо и прочее. Для того, чтобы пока сохраняется вот этот след движения, да, пока я понимаю, еще могу оценить вот эту афферентную информацию, там что, как у меня там напрягалось, где у меня были колени, где у меня было что, я мог сопоставить с обратной связью и дальше дифференцировать. Окей, вот это хорошо, я продолжаю делать, вот это не очень хорошо или неправильно, я это не делаю. Но мы знаем, что это не, то есть это имеет применение, вот эта мгновенная обратная связь, это крутая штука, и она на определенных этапах очень важна, но она не всегда важна и не со всеми, да? Например, когда мы говорим о, допустим, формировании вариативного навыка, или просто о работе уже, вот дальнейшее совершенствование, формирование навыков, там не всегда нужна мгновенная обратная связь. И есть исследования, которые хорошо показывают, что, например, эффективность двигательного обучения или не падает, или даже выше у продвинутых чуваков, когда обратная связь, она или отсутствует там в некоторых случаях, или запаздывает просто. И почему это эффективно? Потому что, ну, тогда у человека есть возможность провести какой-то собственный анализ и, в общем, какую-то вот эту внутреннюю работу, скажем, провести, не рассчитывая на внешнюю обратную связь, и как бы, ну, получается на самом деле хорошо. Вот, что у нас с двигательными программами? Что ты можешь про них сказать вообще, про вот этот, скажем, подход, да? Потому что опять мы же не можем сказать, что теория не верна целиком и полностью.
Ну, в ней видны определенные слабые стороны, но опять же, видишь, как ни крути, мы так или иначе будем с тобой восхвалять нашего любимого Бернштейна. А,
Вадим,
судя по
извини,
всему.
я перебью еще, извини, еще один момент, еще одно ограничение здесь, это то, что вот конкретно Шмидта теория, она не может объяснить, как выполняются новое произвольное движение. Потому что, окей, если у нас есть программа выполнения, какая-то генерализованная, да, но она как-то должна наработаться. Если у нас есть программа обнаружения ошибок, она должна как-то наработаться. Но мы ведь можем выполнять и абсолютно новое произвольное движение. Да, это не очень эффективно, может быть, но тем не менее, это будет результативно, к примеру, на 100%, как бы, и почему бы и нет. Она вот, ну, в принципе, не может это описать.
Ну, я так понял, что вот в этом варианте, во-первых, да, такая одна из самых слабых сторон, то, что похоже, что это чисто такие, да, педагогические, да, термины и рассуждения. То есть вроде как вот объясняет, да, человек то, что действительно должны быть, ну, и органы, и какие-то вот функциональные группы клеток, которые должны там, опять же, сравнить желаемый результат с тем, что происходит в данный момент, внести коррекции, сделать правильно, да. Но опять же, вот эта история со следовым эффектом довольно тоже интересная, потому что если ты действительно выделяешь вот эти моменты, когда вносить коррекции, когда их не вносить, это тоже в теории может сильно влиять на эффективность обучения. То есть, действительно, как ты сказал, например, с высоким уровнем, когда мы имеем дело с атлетами там высокой квалификации, действительно, на мой взгляд, тоже по моей практике, кто уместнее вносить вот эти коррекции либо позже, вообще в конце тренировочного занятия, либо даже спустя какое-то время об этом говорить, потому что, как правило, человек, хорошо обученный на других двигательных уровнях, он уже интуитивно подстраивается под поиск той программы, скажем, не программы, а под поиск того движения, который необходим для реализации конкретной цели. И вот почему, да, Бернштейн хорош, я опять же с вот этих ухожу, как бы, моторных программ, то, что появляется, наконец-то, да, вот в фокусе вот эта цель. То есть она и становится, как бы, главным и, как бы, в этой системе, потому что мы здесь уже будем рассматривать человека как существо, которое находится в постоянном, да, вот в таком динамическом изменении, у него постоянно меняются потребности, постоянно меняются задачи, и его, как бы, вот, по сути, жизненная и биологическая, как бы, значимость достижения этих задач. И тогда объясняется хорошо вот этот смысл постоянных коррекций, в том числе коррекций двигательных, которых мы там называем автоматизмами, да, то есть мы же говорим, что это не движение, а именно коррекция, то есть пока не находится оптимальный способ решение каких-то поведений, решение поведенческой программы либо двигательной программы. Опять же, здесь подчеркиваю то, что не существует педагогических терминов вот идеальный, самый лучший, самый рациональный, оптимальный. То есть это очень схоже с тем, что, как бы, эволюция делает и биология делает. Никто не делает идеально. Это никому не надо. Идеально — это представление вот психики человека. Вот так вот мы
Да.
устроены, мы об этом любим рассуждать. А нужно просто достаточно для того, чтобы решить. Если ты
Да.
это сделал, то есть, как бы, все, молодец. Вот. И когда мы начинаем, как бы, в таком ключе рассуждать, у нас и педагогические решения могут отличаться. Не будет поиска этой идеальной траектории, будет поиск той траектории. Понятно, что мы, когда тренируем людей, особенно не очень подготовленных, мы вынуждены, скажем так, где-то перебдеть, перестраховаться, чтобы у нас это не скатилось, да, ну, в какое-то неконтролируемое грубое движение, особенно на какой-то неадекватной интенсивности, чтобы там не повредить там ткани, за которые мы это переживаем, там суставы, в том числе мягкие ткани. Но когда этот уже, как бы, эти уровни уже решены, циклиться избыточно на том, чтобы вот это все было, как ты говоришь, по схемам, либо потому, как какой-то атлет приседает, буквально воспринимать все вот эти там 90-120 градусов и все такое, ну, довольно странно. Вот, поэтому в чем, как бы, это вот, на мой взгляд, минус всех этих моторных программ — это вот отсутствие учета главного, то есть цели живого существа, к которому стремится, да, и получается, что, опять же, некоторое переоценивание именно терминов, нежели физиологических, которые стоят за вот этими движениями.
Да, согласен, согласен. Слишком много абстрактного, слишком много вот этих понятий. Там, причем схема почему-то там, если честно, надо посмотреть, на каком языке он это все писал, но там прям схема. То есть, и я не знаю, может быть, это понт какой-то был такой языковой, но, в общем, оно звучит странно и действительно много разговоров, много разговоров и мало здесь прибегания к физиологии. И в чем это одна из заслуг Бернштейна, да, в том числе, потому что вот этот 67-й год, это до всяких там Шмидтов и до Адамсов, и он как раз с позиции физиологии все рассматривал. То есть Бернштейн первым сказал, да, что подождите, ну вот есть конкретные отделы там мозга, которые разные, отвечают за управление разными уровнями движения. Есть разные уровни движения. Если мы говорим, вот, ну, допустим, я там приседаю, да, то, ну, во-первых, я должен стоять вертикально в исходной позиции, у меня должен быть корпус вертикален, там положение головы и прочее. То есть некие сохранение позы определенной. И для сохранения позы не отвечает тот же уровень нервной системы, который отвечает за то, чтобы я там сделал вдох и там подумал о том, куда мне там бедра двигать, колени двигать, что угодно еще. Ну, то есть это разные вещи. И если, допустим, присед — это простое движение, оно очень понятно. Вот я стою на месте, я опускаюсь. А если это какая-нибудь игра командная, да, где, ну, сложность, она на уровне хаотичной какой-то, потому что там куча людей бегает по полю и есть мяч, и нужно оценивать, нужно реагировать, нужно думать, планировать, и, короче, много всего происходит. Вот. И, ну, нельзя сказать, что один и тот же отдел, он там отвечает за все. И в этом плане это, ну, я не знаю, как это звучало в 67-м, мне кажется, что Шмидт и Адамс просто тогда еще не перевели Бернштейна,
Ну да,
и они
они не
просто
будут
не
такое
читали.
ощущение, потому
Про...
что
Вот, и это первое, вот о чем он сказал. А второе, да, это особенности физиологии, скажем, нервно-мышечного аппарата. Там была очень крутая у него аналогия с тем, как работают мышцы при контроле, допустим, там, подвижных звеньев, там, в суставе, да, когда, ну, условно, вы берете палку, упираете ее себе в живот. Вот она, эта палка параллельно полу там вперед торчит. И на конец палки, который далеко от вас, вы цепляете две резинки. Вот в одной руке резинка, в другой руке резинка. И дальше вам необходимо, например, сохранять направленность палки вперед за счет тяги резины, ну вот влево или вправо. И вы таким образом все время корректируете. То есть вы чуть-чуть сильнее тянете правой рукой, да, палка начинает отклоняться вправо. Вы тут же корректируете, тянете левой рукой, она отклоняется влево. И таким образом, когда вы хотите вот соблюсти направленность палки вперед, это все время происходит за счет коррекции. И, собственно, точно так же, на самом деле, ведь мышцы у нас, это не поршни какие-то, да, которые там, или там, как это правильно, ну, там, поршни, не поршни. Короче, у нас нет никакой жесткости при движении. У нас любое движение происходит за счет сокращения мышц, за счет уменьшения их длины. Ну, где-то там в эксцентрическом длина может увеличиваться. Тем не менее, это, короче, сокращение. И это эластичность и пластичность наших тканей. И именно за счет вот таких свойств не может быть никогда повторяемости движений. Точно так же, как если вы думаете, вот палка это направлена вперед, и вы стараетесь ее центрировать, не будет идеальной центрации. То есть она будет около центра, да, но никогда не будет идеально. Это было бы, если бы были жесткие какие-то тяжи. Прям же, ну вот как робот двигается, да? Вот робот, когда двигается, у него там все на шарнирах там и так далее, там все максимально жестко, там можно все степени свободы максимально четко регулировать. Вот живым существом такое не возможно. И поэтому не может быть идеальной траектории. И, собственно, дальше это влияет вообще на все. Во-первых, это влияет на то, как мы думаем о сложных произвольных действиях и как им надо обучать. Во-вторых, мы думаем о том, а что мы требуем от человека, как выглядит там движение и прочее. Ты вот правильно сказал, что нет никакого идеала, есть оптимальность. Оптимальность, она ведь тоже, это не абстракция, оптимальность. Это результативность. То есть у любого действия есть необходимый результат, правильно, если оно произвольное. То есть мне нужно там
желаем,
почесать
да.
нос, потому что он чешется. Или мне нужно поднести ложку, потому что я хочу там ко рту, там с едой, потому что я есть хочу. Или там мне нужно ударить кого-то, или там куда-то убежать. То есть есть всегда целесообразность, и целесообразность, она биологическая. В зале может у нас как бы ее не быть, там, ну, условно, встал на руки и пошел, да? Нет биологической целесообразности, как бы и тем не менее. Механизмы, которые отвечают за регуляцию этих движений, они те же самые. Поэтому результативность, переход из точки А в точку Б. И дальше это минимальные энергозатраты. Тело не хочет тратить лишнюю энергию, потому что мы эволюционно в совершенстве, ну, как-то изменялись, да, в условиях нехватки, хронической нехватки энергии. Поэтому лишнюю энергию тратить нельзя, потому что можно с голоду погибнуть, потому что исторически еды всегда не хватает, энергии всегда не хватает. Вот. И, собственно, все на уровне эволюционном, биологическом, в принципе, все. Но на уровне там, педагогическом, например, мы добавляем еще и безопасность, правильно? Потому что мы не хотим ломаться. Вот. То есть эта оптимальность, она на самом деле имеет очень такие четкие, очень четкие характеристики. И я не знаю, что-то я все говорю и говорю. Давай про Бернштейна, ты скажи, чем тебя он удивил? Или что я не
Бернштейн
сказал еще?
гений, скажешь, да. Ты много уже сказал, и Бернштейн гений как раз-таки именно в том, что он смотрел суть вещей и то, что он действительно выделял, хотя еще не обладая и близко теми средствами, например, для исследования, которые существуют там сегодня у ученых, собрать в своей голове из абстрактных, да, как бы представлений систему, которая актуальна и сегодня, которую только подтверждают уже сегодня современные нейроисследования и в области движений, и в области просто нейрофизиологии, то есть как это базируется. Более того, он же протянул еще это все через эволюционный концепт, Он показал на уровне построения движений, как в принципе развивалась вот, и психическая, и моторная деятельность вообще организмов, живущих и в воде, и на суше, и как-то человек, то есть эти надстройки, это удивительно. И, конечно, он просто наблюдая эту суть вещей, то, что живое существо стремится либо реализовывать, да, какие-то свои биологические потребности, либо реализовывать какие-то вот свои высшие нервные функции, которые все равно базируются на биологических потребностях, как... и что это и является критерием как бы результативности. То есть нельзя говорить о каком-то просто абстрактном результате, как ты и сказал, когда там это невозможно. Человек может, в принципе, если ему это очень надо, добиться того, что он эту палку отцентрует, да, упертую в живот, да и на идеальный. Не можно это измерить. Вопрос в том, что для большинства вещей, которые мы делаем, для подавляющего, это просто не нужно. А если это не нужно, то как бы нет этой, нет никакой необходимости растрачивать свой там драгоценный ресурс внимания, опять же, задействовать там свою кору больших полушарий, чтобы этого добиваться. И поэтому действительно у нас очень много в этом плане ресурса. У нас как бы мозжечок очень любит учиться и автоматизировать и так далее. То есть там большой потенциал. Кора больших полушарий тоже, когда задействуется, весомый вклад в это во все вносит. Но по факту действительно нужно говорить о том, что есть достаточный уровень, оптимальный уровень, а есть идеальные представления человека, говорю, опять же, которые основаны больше на культурном компоненте, нежели на биологическом. То есть вот представление о том, что это должно быть вот прям вау, да, но это вау не надо. Как ты и сказал, во-первых, потому что нужно быстро решать задачи с высоким КПД, нужно минимально выходить из состояния гомеостаза и, соответственно, опять же, понимание вот этих как бы уровней надстройки по Бернштейну, оно дает ответы на самом-то деле, как, например, не схожие на первый взгляд двигательные действия какие-то могут переноситься. Вот вчера мы там тоже со специалистами, я думаю, известным и твоей аудитории, и моей, Сережа Бондаренко, вот тренер по тяжелой атлетике, он мне как раз задал вопрос, он знает, что я там готовлюсь к нашему с тобой семинару, там такая довольно существенная теоретическая часть, он у меня спросил, что ближе из перечисленных актов двигательных к рывку штанги в тяжелой атлетике. Он предложил игра в футбол, но он сначала несколько запутал нас, он предложил именно ведение мяча, он не сказал игра в футбол. Вот. Я поэтому думал только о техническом элементе. Далее прыжок с шестом, далее тяга становая до уровня колен в пауэрлифтинге, далее толкание ядра и далее рывок, но без предмета, даже без гимнастической палки, то есть имитация рывка просто с руками.
Так имитация рывка – это прыжок без отягощения.
Да, ну то есть по сути это нужно, да, прыгнуть, поднять руки над головой, по большому счету. Вот, и соответственно он сказал, какой из этих навыков, ну не навыков, а двигательных актов и почему будет ближе и ближе ли, тоже вопрос открытый, к рывку со штангой. Потому что часто же мы же оцениваем движение именно по внешнему вот этому контуру, то есть, например, если я с гирей машу куда-нибудь рукой вперед, это значит, что я там, например, научусь боксировать на ринге с соперником, потому что рука вперед, ну это бред, это нам сейчас легко, конечно, говорить, когда у нас уже, мы живем во время, когда такие теории, когда там дядя Бернштейн это все разложил гениально, и нам, конечно, сейчас такие сидим, ну бред же, бред, да, но на самом деле...
Да, действительно... тебе 9 человек из 10 сейчас возразят и скажут, какой бред. Тебе скажут, я гирю эту кладу на пол, у меня руки взрываются просто, я не вижу, как там скорость такая, что я не вижу движения рук. Какой бред? Вот тебе скажут. И вот эти там выбросы штанги вперед, еще что-нибудь такое. Тебе еще раз 9 из 10 тебе прямо сейчас скажут, что это ты не прав. А у них все работает.
Да, опять же, на мой взгляд, скажем, что это, на мой скромный взгляд, я скажу, что это полный бред, да, потому что внешний контур, он на самом деле не отображает того, на чем действительно базируется деятельность мозга. Да. Мы вчера вот с Серегой, наверное, в течение часа звуковыми общались на эту тему, вот, и пришли к тому, что, пожалуй, как ни странно, на рывок штанги, ну, мы даже обсуждали как. Мы обсуждали с того уровня, кто с наибольшей вероятностью, вот выполняя эти прочие акты, быстрее научится делать рывок со штангой.
Ага.
Где будет вот этот благоприятный двигательный перенос навыка. И мы предположили, что все-таки это прыжок с шестом.
Прыжок с шестом, 100%.
Ну, прикинь, да, то есть рывок со штангой тяжелой атлетики и прыжок с шестом. То есть, как бы, если рассматривать внешнюю структуру, на которую вообще бред, но
Да.
не бред, потому что мы уже знаем ключевые моменты. А, система не сработает, вообще будет срыв движения, если не будет выполнено точно. То есть, оно, если ты там ядро толкнешь коряво, смазано, но толкнешь, там, прыгнешь там худо-бедно, да, с руками как-нибудь поднятыми. Здесь просто срыв движения. Штанга вылетела не в те углы, шест поставил не так под тем углом, пипец, да. Далее, предметного взаимодействия по Берштейну и там, уровень С2. Тут шест, тут штанга со своими характеристиками. Плюс, соответственно, опять же, задействованные там уровни А, Б, С1, понятно, как эти самые, как надстройки. И плюс, что мы еще выделили? Что дополняет вот эту историю? Ну, наверное, да, дополняет в основном своем то, что вот объединяет главный фактор, то, что вот именно точность этого движения, именно точность и понимание, как расположить свое тело, подстраиваясь для того, чтобы этого срыва движения не состоялось, чтобы штанга вылетела в нужную проекцию, чтобы шест тебя вынес в нужную траекторию, она здесь наиболее полно попадает. Тогда, когда Сергей сказал, что он имел в виду дело не о ведении мяча, а об игре в футбол, я сказал, конечно, что это более высокий, если мы говорим действительно как бы игру в футбол, не бегание за мячом, а
Да.
ну, футболист нормальной квалификации, то мы, конечно, понимаем, что он на уровне освоения движений выше находится, он на
Да,
уровне D находится.
да, да.
Если дать такому футболисту просто время ознакомиться с особенностями того, как ведет себя штанга или пустой гриф, просто чтобы он освоил характеристики физические этого снаряда, можем предполагать, что с большой вероятностью он тоже хорошо, благоприятно освоит рывок. Но хотя, опять же говорю, многие люди бы, наверное, сказали, что рывок выполняется со штангой, и пауэрлифтер, который тянет штангу до уровня колен, с большей вероятностью, наверное, научится делать рывок. Но, на мой взгляд, опять же, если рассматривать вот, а что именно лежит за этими навыками, это не так. Скорее всего, из всей этой компании тот, кто тянет штангу до уровня колен, наименьшим успехом, скорее всего, теоретически, освоит это наиболее медленно, потому что там нет этих как бы настроек. Там только есть вот в пауэрлифтинге до колена нужен нормальный уровень рефлексов иметь, чтобы у тебя просто мышцы обеспечивали положение тела. И дальше, по сути, вот эти сгибательно-разгибательные контуры задействовать, то есть сесть, встать, выпрямиться с отягощением.
Да.
И много функций не развивается.
И отсутствует ведущее звено, собственно, рывка, это подрыв, это прыжок с отягощением, да, который, опять вот, ну, там был пример, это рывок без ничего, то есть имитация рывка. Но если там нет прыжка вертикального, то вот эта имитация, она как бы не будет иметь переноса никакого. Если это максимального усилия вертикальный прыжок, это будет, если человек условно он прыгает там на метр с лишним вертикально, он быстро научится как минимум в стойку рвать. Может быть, это будет не классика, да, потому что может у него нет
Ну да.
подвижности, чтобы уходить там в глубокий сет и прочее. Но, к слову сказать, и у прыгуна шестом тоже может не быть подвижности, необходимой, чтобы в глубокий сет уйти. Но сама сложность координационной структуры, те скорости,
Схватывание
которые
контур,
развивают.
схватывание,
Да,
да.
да, да. Приложение усилия к опоре через ноги, и потом приложение усилия к снаряду, собственно, к шесту, изменение направления движения, резкое разгибание, сгибание бедер и прочее. И, ну, в этом плане прыжок шестом, он сложнее, чем рывок. Сложнее. И поэтому тут условно тот, кто научился рвать штангу, сможет он тягу сделать? Да вообще без проблем. Но это неправильно, потому что там тяга, она есть в рывке, в его структуре.
Ну,
Но
по принципу.
это как штангисты, короче, они ведь очень хорошо бегают короткие дистанции, там 10-20
30 метров,
метров,
20
да?
метров, да. До 30
Фаза
метров.
разгона очень хорошо, потому что есть понимание вот это приложение усилия к опоре и максимально быстрое нарастание силы. Вот, и все. И поэтому они как бы, ну, вот так вот очень легко и делают, при том, что у них может не быть там нормальной, хорошей техники, каких-то там классных углов, а они все равно и делают на уровне, на очень хорошем уровне. Вот, поэтому здесь, в принципе, точно так же. И на самом деле у Берштейна он ведь все вот это синтезировал, да, вот то, что мы говорили, там уровень рефлексов, там вот это там самый первый, окей, он здесь есть, уровень там двигательных программ, например, медленных движений, когда коррекция в процессе выполнения возможна, Есть она здесь? Конечно, есть. То есть, что это? Это у нас уровень С, да? Повторяемые эти движения, когда они во многом там автоматизированы, они во многом, их управление находится вне сознательного контроля, особенно у уже квалифицированных людей. Вот. И оно здесь описано. Но здесь есть то, что не описано в других теориях. Это то, что на фоне, то есть то, как суммируются, допустим, эти уровни, вот это там рефлекторный, тонический, и дальше, соответственно, уровень каких-то там синергий мышечных и уровень выполнения там циклических движений и прочее, и на них еще взаимодействие с окружающей средой, принятие решений, какие-то более сложные абстрактные действия, какие-то более сложные там точные действия, баллистические действия и много-много чего еще. И, ну, я когда, я не помню, когда я его прочитал, году в 13-м, в 14-м, тогда, конечно, для меня это был какой-то прям... Я не могу сказать, что я очень хорошо разбирался к тому, я вообще не разбирался к тому моменту в теориях двигательного обучения. Хорошо, что я с Бернштейна начал, и, в общем, как бы это был сразу такой, наверное, хороший, правильный путь. Вот, и есть еще теория экологическая. Она более новая, это там 2000 год, это Гибсон и второго, я не помню автора, но, на мой взгляд, экологическая теория, она просто развивает то, что сформулировал Бернштейн, и экологическая, это даже не теория, это некий экологический подход к двигательному обучению, который, по сути, ну, Бернштейн же он не говорил, как учить, да? А вот эти товарищи, они прям говорят, как обучать, то есть как реализовать вот эти все подходы, теорию этих уровней и особенность нервно-мышечного аппарата и прочее. И они выделяют, ну, по сути, некую там перспективу, у них это есть такое понятие, как constraints. Ну, можно перевести как ограничение или как условие, да, условие двигательной задачи, то есть нужно там переместиться из точки А в точку Б. Например. Но эти, вот эта задача, она не существует сама по себе в вакууме, потому что есть еще внешняя среда, и эта внешняя среда накладывает свои ограничения, свои вот эти constraints. То есть, например, ты бежишь, вот тебе нужно пробежать по полю футбольному от одного края до другого, да? И, соответственно, вот, ну, есть вот эта задача. Дальше есть внешние условия. Какое это покрытие? Это искусственная трава или это там настоящая трава? Там прошел дождь и оно мокрое или нет? Или жарко, например, и крошка резиновая, она увеличивает там сцепление, да? Там жара опять, это уже условия. Да, ты как футболист здесь уже сейчас реагируешь. То есть там жара сама по себе еще что-то, оно не просто накладывает ограничения на то, как решается вот эта двигательная задача, оно в какой-то степени и, собственно, ну, как, не знаю, программирует, как будет решаться двигательная задача. Потому что сцепление лучше, сцепление
хуже. Я так четко описал, что мне хочется перебить. Вот эта жара, крошка, вязнущие ноги. Я прям вот хочу сказать, оно не только перепрограммирует твое двигательное обучение, но и рвет твои мягкие ткани, хочется добавить.
Да, так и есть. И есть еще и внутренние условия, мы уже с тобой об этом говорили, внутренние условия, которые будут отличаться в начале активности и в конце, будут отличаться от дня ко дню. И это ведь очень разное. Это уровень энергосубстратов, вот сколько просто энергии, насколько мышцы вообще готовы сокращаться. Да? Это свежесть нервной системы, насколько нервная система готова посылать там мощную такую координированную импульсацию к разным мышечным группам для того, чтобы это все реализовывать. Это, допустим, боль. Да? Боль в суставе, она меняет все, она меняет двигательный шаблон полностью, потому что приоритет тела, если есть какая-то боль. То есть, что такое боль? Это обычно сигнал о том, что что-то вот локально не так, да? Может быть, повреждение ткани, может быть, что-то еще, но дальше двигательные программы меняются, и они во многом меняются несознательно. Для того, чтобы эту боль обойти, выполнить двигательную задачу, потому что нам нужна результативность, да? Потому что биологически мы двигаемся для того, чтобы там избежать опасности, или там воспроизвестись, или что-то такое делать. Поэтому вроде как результативность нужна, но в обход этой боли. И поэтому где-то коленка пойдет внутрь, или куда-то там еще, или там еще что-то такое будет. Поменял обувь, изменились условия двигательной задачи. Поменял там экипировку, изменились. Попил одни условия, не попил другие условия. Перепил там прошлым вечером, да, чего-нибудь такого бодрящего. Еще какие-то условия. И поэтому вот эти условия, совокупность условий двигательной задачи, то, в каких условиях внешней среды они реализуются, то какие на текущий момент условия внутренней среды и как они будут меняться. Это все накладывает там такой очень четкий отпечаток на то, как будет выполнена двигательная задача, как я перебегу от одной точки этого поля к другой, да, насколько это будет технично и прочее. И в этом плане, вот когда мы говорим, ты уже это затрагивал, то, что нам не нужен идеал. И даже когда мы говорим о спорте высших достижений, вот потому что люди обычно возражают, ну как, в спорте высших достижений, если это предельная штанга какая-нибудь, да, или это какой-то там предельный спринт, или вот этот прыжок в шестом, мы же не можем там допускать ошибок. А если мы не можем там допускать ошибок, значит нам нужна идеальная техника и способность реализовать ее на соревнованиях. Вот, но и здесь надо понять, что это просто невозможно, потому что нам нужна не идеальная техника, а нам нужна результативность. Результативность. То есть выполнение вот этой двигательной задачи в любых, по сути, условиях внешних, которые отчасти они могут нами управляться, да? Ну, например, там мы если в помещении, то и температура, влажность этим можно управлять. А может быть нет, если мы едем на соревнования в Бразилию какую-нибудь из России там зимой, мы не можем управлять там смена часовых поясов, влажность, там все, короче, другое. Вот. И внутренние условия тоже частично мы можем управлять, то, что касается гидратации, питания, отдыха, а частично не можем. То, что касается болей, причем эти боли могут быть там какие-нибудь там хронические, например, или какая-то сенситизация центральная, или что-то еще. Короче, есть факторы в зоне контроля, вне зоны контроля. Нам нужна в любых сочетаниях на самом деле результативность. И здесь это относится, естественно, уже к вот этим этапам дальнейшего совершенствования, да, когда мы говорим о том, что нам нужна компетентность и вариабельный навык. Мы делаем то, о чем говорил Бернштейн, это повторение без повторения. Когда мы, что это такое? Это как раз наработка эффективных стратегий решения двигательной задачи в разнообразных, постоянно меняющихся условиях.
Плюс не может быть же техники, которая, вот почему говорят, да, часто ошибка тоже, в основном тоже, конечно, у начинающих совсем тренеров, но здесь может быть растянуто это во временном промежутке, запугивают, да, постоянно специалистов тем, что там нерациональная техника, это очень плохо и так далее. Возникает, опять же, логичная предпосылка, но, на мой взгляд, не отражающая сути, то есть здесь не работает эта логика, что надо работать с маленьким весом, или, например, бегать надо не очень интенсивно, пока у тебя не будет просто brilliant, просто amazing, да? А чтобы только потом начать либо ускоряться, либо поднимать больше. Но мы же понимаем, что техника на 60% от ПМ, на 80% от ПМ, на 100% от ПМ – это три разные техники. Совершенствуя технику на 60% от ПМ, ты получаешь оптимальную технику, или даже идеальную по твоим представлениям углам, но эта техника не может быть перенесена на 80% ПМ и на 100%. То же самое, когда ты бежишь спринт на все деньги, и когда ты бежишь спринт, просто вот как бы раскидываясь, разгоняясь, там, да, в 50-60%, просто почувствовать там покрытие и так далее. Это в одном случае оптимальная техника, если решает твою задачу как раз-таки раскидаться, почувствовать покрытие, почувствовать ноги, почувствовать подвижность в суставах. И это решает твою задачу, если ты поставил время и ты на все деньги бежал, которые там нужно, либо там закладывал какую-то тренировочную задачу там развития мощности. Поэтому и естественно это все время будет отличаться, потому что вот то, что ты называл по, там, по системам боли, по системам этой самой химическим системам, которые меняются в крови, да, это же все системы мышечной, говорю, чувствительности, системы чувствительности, сенсорные системы, они вот в биологии нервной системы выделены, это 9 сенсорных систем, которые как бы постоянно вносят эти коррекции, совершенно правильно ты сказал, на часть мы влиять можем, на часть мы никак не можем повлиять сознательно, не можешь ты снизить сахар сознательно, просто сказав, что там, да, поменяй концентрацию сахара в крови, не можешь менять в принципе, сознательно, ну как-то там на стрессорные гормоны, опять же, можно там сделать медитацию, можно дыхательные как бы техники, но тем не менее все равно это регулируется не тобой, это бессознательно регулируется, вот, и так далее, и тому подобное, то же самое, как и боль, и все эти вот внутренние сигналы, идущие от системы внутренней чувствительности, они не могут не влиять на результат двигательного обучения, просто не могут. И поэтому, конечно, как бы сейчас уже говорю, об этом легче рассуждать и это легче принимать во внимание, потому что на самом деле за вот времена, вот, начиная от Павлова, Сеченова, далее там Бернштейн, и вот сегодняшнее время очень интенсивно и очень как бы серьезно эта наука о нервной системе, включая там и какие-то ответвления на моторное обучение, она развивается. Сегодня это понятнее, прозрачнее. Но опять же, не будем забывать, что так было не всегда. И
Да.
поэтому сейчас, как бы имея такой теоретический и практический опыт, тяжело, на мой взгляд, это как-то рассуждать здраво, может быть, где-то то, что так и должно было быть, это что это очевидно и так далее.
Да. И вот в этой экологической теории еще что надо сказать, что они по сути сделали? Они взяли вот то, о чем говорил Бернштейн, на самом деле, наверное, и частично то, о чем говорили все остальные, и реализовали вот на практике, да? Когда ты понимаешь, что есть внешние условия, внутренние, и есть условия задачи, или вот эти ограничения, внутренние, внешние и ограничения задач. Внутренние ограничения – это еще и силовые показатели, это еще и показатели подвижности в задействованных суставах и прочее. Оно все накладывает, да? И дальше, то есть ты понимаешь, что у тебя есть вот эти три группы ограничений, и дальше при обучении ты начинаешь моделировать, управлять этими ограничениями. То есть, например, ограничения внешней среды ты на какой-то момент там убираешь, чтобы их не было. И это дистракция, в том числе, там, если шум какой-то в зале или что-то еще, это тоже внешние будут, да, вот эти. И ты не хочешь, чтобы человек отвлекался, ты хочешь, чтобы он был сосредоточен на задаче. Вот. И ты учитываешь внутренние вот эти ограничения, что с силовыми показателями, что с подвижностью, что с чем угодно еще. Короче, ты это учитываешь. И дальше при формулировке вот этих ограничений ты еще и понимаешь то, как двигательное действие раскладывается на уровне с точки зрения там тонического уровня, пространственных действий, там вот этого всего, да? И тем самым выбираешь сложность подводящих упражнений и прогрессию подводящих упражнений. И у тебя процесс обучения, он перестает быть, вот мы так делали всегда, вот я так привык, или я так считаю правильно, потому что он у тебя основан на физиологии. Ты все время думаешь об этой физиологии. Он у тебя основан на том, что ты понимаешь, ну, причем нейрофизиология, физиология, допустим, там, не знаю, энергообеспечение, ты думаешь об этом. Физиология рекрутирования, например, ты думаешь об этом. То, о чем ты говоришь, 60% от 1 PM, это другие двигательные единицы. И то, что будет работать на 80+, оно не рекрутируется на 60%. Если мы бегаем медленно, у нас не рекрутируется то, что должно работать на быстро. А это означает, что координационно, ну, вот это координация, да, о которой все говорят, она здесь не будет так развиваться, потому что это координация конкретных двигательных единиц в конкретной, соответственно, структуре двигательного действия. И это не просто схожесть какая-то внешняя. Вот нам важно, чтобы конкретные мышечные группы, конкретные двигательные единицы реализовывали вот в определенном порядке эту работу. Вот, и у тебя получается, короче, такой очень управляемый, очень понятный процесс, который не на абстракциях основан, а по большей части на физиологии. И в этом плане, ну, этому можно, по крайней мере, доверять, и это можно проверять, и это можно каждый раз, когда мы можем отойти от «вот мы так делали всегда», и у нас там на двух сработало, на 100 не сработало, ну, просто потому, что они дураки и материал плохой, да? Вот, мы от этого можем прийти к большей результативности, и особенно если мы там, ну, не мыслим спортом высших достижений, вот этим одним чемпионом из бесконечного потока биоматериала, да, а просто хотим хорошо учить тех людей, которые к нам обращаются за фитнес какими-то задачами, за чем угодно еще. Вот. И если мы сами тренируемся, в том числе нам самим легче чему-то научиться, когда мы понимаем, как это разложить во времени, там, пространстве, в прогрессии каких-то действий и прочее. Вот, ну и, наверное, мы здесь подведем итог, да, потому что долго говорили обстоятельно, но еще более обстоятельно мы будем говорить на нашем семинаре, потому что на нашем семинаре у нас будет, во-первых, лекционная часть, и в этой лекционной части там будет, в общем, я не скажу сейчас, сколько часов, но много часов подробного разговора о том, что с нервной системой, что с нервно-мышечной системой, что с педагогикой и как мы это все увязываем вместе, и какие команды надо давать, и какие коррекции, и когда их лучше давать в одних случаях, в других случаях, на этапе первоначального разучивания, на этапе дальнейшего совершенствования, и так далее, и так далее, и так далее. И ну, вот этот наш семинар, это ведь попытка на самом деле, да, объединить всю теорию, и плюс там мой практический опыт, твой практический опыт, и выдать нечто максимально, ну, фундаментальное, это, наверное, слишком громкое слово, максимально
практически применимое.
практически применимо и полное, да, вот то, что можно взять и применять, и понимать, почему вы это делаете. И понимать, если что-то не работает, почему это может быть, соответственно, что делать по-другому. Не говорить, что человек дурак, да, а что можно поменять в, там, неважно в чем, в прогрессе, в командах, в чем угодно еще, для того, чтобы попытаться добиться другого результата или переобучить там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, друзья, приглашаем, если вы будете в Москве в сентябре, приглашаем, точно не останетесь разочарованными.
Однозначно, подготовка идет, подготовка серьезная со стороны Жени и с моей стороны. Все это на самом деле очень непросто, по той причине, что, конечно, можно вам рассказать просто главы каких-то учебников, либо главы каких-то научно-популярных книжек, на этом успокоиться, но вам известно то, что я и Женя, мы действующие тренеры, что у нас довольно большое количество интересных практических случаев. А более того, я и Женя, мы как методисты часто проводим срезы знаний и практические, и теоретические у тренерского состава. Мы видим, где происходят основные затыки в их работе. Один из таких затыков фундаментальных, на мой взгляд, это как раз-таки додумывание за человека, за взрослого человека, что он умеет и чего он не умеет. Вынос личностного, именно представления о своей личности, о себе на первый план, пренебрегая какими-то вот основами физиологии, на которых это все базируется. О чем это я говорю? Что я могу себе представлять, какой я угодно там классный, невероятный футболист, да, моя физиология все равно подскажет, насколько мои действия автоматизированы, насколько мой багаж двигательный хорош или не хорош, полон или не полон, насколько я интеллектуально развит в двигательном плане. А ведь за этим стоят конкретные физиологические структуры. То есть речь идет не о каких-то абстракциях, что просто вот Вася такой, Женя такой, Вадим такой. Это не так. То есть мы говорим о том, что последовательно в процессе нашего онтогенеза происходит развитие определенных структур, которые получают какое-то воздействие, либо не получают. И если они его не получают, то удивляться то, что во взрослом возрасте Вася, Женя или Вадим такой, не следует, а нужно как бы с этим, ну, что-то делать, с этим развивать, насколько это возможно, да, даже если мы уже вышли за определенные сенситивные периоды, и что, собственно, никто не отменяет наши причины и следствия. Когда, на мой взгляд, человек посмотрит, специалист, на вещи под таким углом, он, возможно, где-то ужаснется, где-то у него волосы дыбом станут, по той причине, что, ну, как бы часто наши представления о самих себе и наш физиологический базис, они настолько сильно не сходятся, что мы просто переживаем, почему результата какого-то двигательного нет, а его просто там и быть не могло. Поэтому нужно эти схемы рассмотреть. Я пытался это упростить, насколько это возможно и нужно для практического применения. Надеюсь, я не опустился ни в какие пошлости, все-таки остался в рамках нормального материала фундаментального. Но чтобы это было интересно и полезно для всех тренеров, которые примут участие в нашем семинаре.
Да, да, да. Так, ну что, на этом все. Всем спасибо за внимание. Вадим, спасибо за интересный разговор традиционно. В общем, всем спасибо, до новых встреч, и кому-то до встречи на семинаре в сентябре. Всем пока.
Пока-пока.